И когда я в шахты приезжаю, как будто бы на недолго вернулся в детство. Знакомые лица. Вот сейчас посмотрел, там Петр Иванович Кирсанов. Когда-то мы с ним ездили на автобусе вместе много. Ну и других друзей, и пожилых, которые вот уже и так заметно, ну, продвинулись уже к концу жизни, да? Морщины уже на лице и все. Но на молодежь смотрю, уже не всех и угадываю. Кого-то угадываю, потому что кто-то с кем-то похож. В целом так, я думаю, что не так редко я у вас бываю. Все равно, может быть, раз в год, может быть, чуть там пореже, но бываю. А все равно как-то время быстро идет. Вот 12 лет уже, как я уехал из шахт. Ну, а детство мое здесь прошло. И всегда очень приятно, очень радостно встретить друзей. Сегодня мы собрались во имя Господне. Другой цели у нас нет, и это нас больше всего и объединяет, порассуждать о Слове Господнем. Правда, неверующим людям всегда непонятно. Говорят, ну что вы можете делать? Собираетесь по 4 раза в неделю, из года в год, десятилетиями? И думаешь, а сколько у нас много есть тем важных, нужных, когда душа радуется, тянется к Слову Господнему. И ни с чем не сравнимы наши христианские общения, потому что в этом мире, ну, кто был в мире, тот знает. Вот, ну, 20 скверных слов, вот и все общение среди мужчин. Ну, у женщин там свои темы, да? И как хорошо, когда у нас есть о чем поговорить для души и порадоваться о Господе нашем. Я думаю, что вы, посмотрев плакат, ну, да, даже плакатик его, наверное, можно назвать, не плакат, уже, наверное, догадались, и какая тема будет для беседы. Победа будет, то есть эта тема будет «Победа над грехом». И хочу сказать, ну, что меня побуждает сейчас, как бы я помню, и в юности я любил эту тему. И сейчас вернуться к этой теме, вот я и рассуждал, и рассуждая о Слове Господнем, вот нарисовал вот такой плакат, чтобы понятнее было схематично изобразить эту тему. Я скажу, что меня побудило. Сейчас мы живем в особое время. На глазах исполняется пророчество Господне, которое Он говорит. Ибо в последнее время наступят времена тяжкие, трудное время. И не потому, что там политические какие-то неустойки или материальные сложности. Я думаю, что сейчас материально люди намного лучше живут, чем жили, ну, 40 лет назад или 35 лет назад. Сегодня лучше живут. А почему тяжкое время? Вот переживая о детях наших, о подростках, о молодежи, и думаешь, ну вот как выстоять, как выжить в этом мире, который настолько развратный? Вот я еще не считаю себя пожилым человеком. Мне нет еще и 50 лет, но я помню те времена, когда скверных картин нигде не увидишь. Вообще их не было ни на рекламах, ни на киосках, ни в журналах, нигде ничего не увидишь. Сегодня настолько все обнаженно, бесстыдно. Я помню те времена, когда скверного слова в общественном транспорте не услышишь. Сегодня рассказывают, что свободно преподаватель в классе может вот скверными словами обзывать на учеников и ученики на преподавателей. Вот такое время мы живем, страшное время. И переживания о молодом поколении, вот как им выжить, как вот им сохранить верность, чтобы не впасть в грехи в какие-нибудь, чтобы в святости, в чистоте сохранить юность свою. Как выжить? И рассуждая об этом, хочется еще вернуться к обетованиям Господним. Даже вот помните, молитва «Отче наш» как заканчивается? «Ибо Твое есть царство и сила и слава». Мы говорим о том, что дьявол сегодня в сильной ярости, это Библия говорит об этом, в сильной ярости сошел. Сегодня мир разлагающийся, но если мы будем смотреть только на отрицательное, мы в уныние впадем. но у Господа нашего и сила, и слава. И вот основание для нашей беседы сегодняшней я хочу прочитать из Евангелия от Иоанна, 8 глава, 36 стих. Ну, я даже несколько тут стихов прочитаю. Евангелие от Иоанна, 8 глава, с 32 стиха. «И познайте истину, и истина сделает вас свободными». Ему отвечали: «Мы семя Авраамова и не были рабами никому никогда. Как же ты говоришь, сделайтесь свободными?» Иисус отвечал им: «Истинно, истинно говорю вам, всякий делающий грех есть раб греха. Итак, если Сын освободит вас, то истинно свободны будете». Всякий человек, который делает грех, есть раб греха. Это нетрудно убедиться и верующим, и неверующим, всем людям, кто серьезно когда-нибудь об этом думал. Ну вот апостол Павел вот эти переживания в послании к римлянам передает, свои переживания. Но они всем понятны, потому что все люди переживают вот эти трудности. В послании к римлянам, в 7 главе, он об этом пишет. «Ибо знаю, что не живет во мне, то есть в плоти моей доброе, потому что желание добра есть во мне, но чтобы сделать онное, того не нахожу. Доброго, которого хочу, не делаю, а злое, которое не хочу, делаю». И вот эту проблему внутреннюю, «хочу быть добрым», а не получается. Все люди переживают. Даже для мальчиков пример такой вспомнил я. Один мальчик, ну, может быть, лет 13, ну, такой крепенький был физически. Дедушка у него был пресвитер, хотя и родители были верующие. Но он был сильно дрочливый. Вот дерется на улице, дерется везде, где только встретится. Ну, и дедушка очень переживал, это его внук. И он его как-то позвал, ну, и стал беседовать с ним. Так больше, больше. Как-то так достиг сердца подростка. Он растрогался, этот мальчик, и дедушке признался. Так даже заплакал, плачет, говорит: «Дедушка, я не хочу драться, драка сама из меня лезет». И подобные переживания все знают. Ну, допустим, вот есть же люди скандальные. Вы думаете, они рады, когда они с кем-то поскандалят? На душе очень плохо. Так тоскливо, так неприятно. А все равно скандалят. И в семьях, и в других местах. Братья и сестры, моя тема сегодня – свобода от власти греха. И, ну, как бы еще во вступлении к этой беседе хочу сказать такую мысль. Сегодня мы встречаем, ну, я, будучи служителем, нередко беседую с людьми. И когда открывают свои переживания в исповедании, вот перечисляют какие-то вот падения свои. И бывает настолько это переживательно, что, ну почему, вот я уже пятый раз, десятый раз исповедуюсь, но победы нету. Ну сколько это будет? Как это трудно? А обетование, которое сказал Иисус Христос: «Если Сын освободит, истинно будете свободны». То есть будете жить победной жизнью. Где в практической жизни, как это происходит в моей жизни, в твоей жизни, исполняется это слово или не исполняется? И рассуждая об этом, переживая об этом, многие приходят в тупик. Ведь Бог сказал, а в практической жизни я этого не встречаю. Барахтаюсь, а не могу освободиться от того или другого греха или порока. Почему это так? Вот. Как бы главная мысль этой беседы будет вот о чем. Это слово «истина». Как было 2000 лет назад, как 50 лет назад, так и сегодня. Если Сын освободит, то истинно свободны будете. Но для того, чтобы пользоваться этой свободой, Бог поставил определенные условия, при которых человек будет иметь свободу. То есть им будет иметь победу. Это, чтобы понятнее было, точно так, как вот спасение. Господь Бог приготовил спасение для всех людей. И у него желание, чтобы все спаслись. Что я имею в виду под словом «спаслись»? Это значит, когда закончится земная жизнь, жить в Царстве Небесном, но не в озере Огненном. Хотя Библия нам открывает, что будет две категории людей. Будут те, которые будут в Царстве Небесном, и будут те, которые будут в озере Огненном. Две категории людей. Центрального положения нет. Или же каждый из нас, или в Царстве Небесном, или в озере Огненном. И вот если закончить земную жизнь так, чтобы войти в Царство Небесное, это называется спасен. А кто закончит так, что пойдет в озеро Огненное, это называется погиб. И Бог хочет, чтобы все люди спаслись. И есть шанс для этого, без исключения, всякому человеку. Как-то один человек мне говорит: а ты давно уверовал? Я говорю: я с детства верующий, у меня родители верующие, с детства на собрания водили. С детства я уверовал. Я не помню того периода, когда я был неверующим. Вот как я уже мог осмыслить вот самого себя. Я помню, что я был всегда верующий. Конечно, тебе так легче. А что мне делать, если я до 40 лет был неверующим, никогда о Боге не слышал? А теперь попробую, когда уже я пожилой. Дорогие друзья, для каждого есть шанс спасения. Для каждого. Иисус Христос спасителем стал каждого человека. Для этого Он умер на кресте и воскрес. Но спасение обусловленное. То есть нужно выполнить ряд условий, которые Бог поставил. Иногда люди впадают в такую ошибку, когда Богу условия ставят. Это неправильный подход. Мы не вправе Богу. Кто мы такие, Богу условия ставить? Ну, допустим, какие условия? Ну, иногда говорят так. Вот если я увижу Бога, тогда уверую. Бог определил, чтобы мы его не видели, и ты, Бог, условия не ставь. А Бог нам поставил условия, Он вправе это делать. Он нам спасение приобрел. Он готов подарить спасение. Но тому, кто пойдет на Божьи условия. Божьи условия очень простые для спасения. Сказано: покайтесь, и докрестится каждый из вас. Получите прощение грехов и дар Святого Духа. Так просто. Кто-то говорит: неужели вот вышел при всех и сказал несколько слов Богу, заикаясь, неужели это решает судьбу человека? Да, решает, потому что это условие Бог поставил. А для того, чтобы этот шаг сделать, нужно смириться перед Богом, нужно веру иметь. И человек, если выполняет Божьи условия, Бог ему бесплатно, даром дает спасение. Братья и сестры, я говорю очень прописные истины евангельские. Это все давно знают. Но я для того, чтобы провести аналогию такую. Вот так точно, как спасение обусловленное, так точно обусловленная и победная жизнь уже христианам, уже спасенным. И вот здесь вот на плакате нарисованы те условия, которые Бог поставил. Я не претендую на то, что я все условия сюда написал. Ну вот в рассуждениях моих, которые вот мне понятны были, можно их, допустим, детализировать, их больше получится, или обобщить, их меньше получится. Ну, в целом, ну вот здесь 8 граней, но здесь задумка такая. Вот посредине круга этого. И это и будет победная жизнь. Но мы живем в том мире, вот как мы говорили, что у дьявола много есть методов и оружия для того, чтобы нас поражать, чтобы мы падали. Вводит в искушение, поэтому в молитве «Отче наш» Иисус учил нас так молиться: «Не веди нас во искушение, но избавь нас от лукавого». Каким образом Бог может избавить от лукавого? Нужно укрыться в эту крепкую башню. Имя Господня – крепкая башня. И убегающий в нее будет безопасен. То есть это безопасность, когда человек укроется под защиту Божью. И вот эта защита, ну, мне так понятнее, поэтому я нарисовал вот эту схему такую. Бывает так, когда какую-то сторону человек усиляет, чтобы она была крепкая, а на какую-то сторону не обращает внимания. И от этого тоже бывает много внутренних проблем. Ну, к примеру, ну, я даже вот сейчас прочитаю быстро, может быть, не всем видно, да, вот первое условие – это уверенность в спасении. Второе – чистое сердце. Третье – твердая позиция – считать себя мертвым для греха. Четвертое – посвященная Богу жизнь. Пятое – Слово Божье. Потом – молитвенная жизнь. Посты в жизни человека и послушание человека. И вот, к примеру, если человек будет очень сильно обращать внимание, вот, ну, к примеру, на вторую сторону, вот это ограждение, хранить чистое сердце, но никогда не будет задумываться, чтобы посвятить свою жизнь Богу. Вот хочу иметь чистое сердце, но хочу распоряжаться своей жизнью сам. И будешь исповедоваться и 20, и 30, и 50 раз, и опять будешь падать. Почему? Потому что зачем дьяволу пробивать, ну, там, где ты строишь, да, он обойдет и с этой стороны зайдет. И тебя будет поражать. То есть, моя мысль такая, что одновременно нужно укреплять вот это ограждение, которое Бог дает для победной жизни. Я потом буду проводить и местописание, которое будет подтверждать, что это необходимо для победной жизни. Итак, теперь вот, ну, по порядочку эти условия. Вот эти условия по порядочку мне хочется сегодня порассуждать вместе с вами. Вот первое условие, как я сказал, уверенность в спасении. Основание тому, что это необходимо для победной жизни – Первое послание Фессалоникийцам. Ну, знаете, там много мест, я буду цитировать, наверное, на память. Первое послание Фессалоникийцам, 5 глава, 8 стих. Там сказано так. Ладно, прочитаю. Мы же, будучи сынами дня, да трезвимся, облегшись в броню веры и любви, и в шлем надежды спасения. То есть идет речь о доспехах защитных. Шлем, щит. И здесь сказано, что надежды спасения, то есть уверенность в спасении, это шлем, который защищает нас. Уверенность в спасении или надежда спасения. Братья и сестры, это наше преимущество иметь уверенность в спасении, преимущество детей Божьих. То есть, живя на земле, иметь полную ясность в вопросе вечной жизни. Есть верующие, ну, другого вероисповедания, которые говорят, что человек не может быть уверенным. Человек, ну, это даже расценится чуть ли не гордость, когда он говорит, что я буду в Царстве Небесном. Считаю, что правильно мыслить, я не знаю, как Бог усмотрит. Братья и сестры, но на страницах Священного Писания мы находим основание тому, что человек должен иметь полную ясность, и Бог не держит в неведении в этом важном вопросе. Он нас называет друзьями, Он говорит, что и вы будете, где я. Да не смущается сердце ваше, веруйте в Бога и в меня веруйте. Я иду приготовить место вам, и когда приготовлю, приду и вас возьму опять. Здесь сказано, ибо мы имеем духа усыновления, которым взываем Авва Отче. Сей самый дух свидетельствует духу нашему, что мы дети Божьи. А если дети, то и наследники. То есть мы обязательно наследуем Божье вот имущество, наследие, наследство. Мы войдем в это наследство Божье. Мы будем в Царстве Небесном. И теперь Мне хочется, чтобы немножечко к практической жизни. Вот каждый сейчас, слушая, ответь себе на вопрос. А я имею уверенность, что обязательно буду в Царстве Небесном? Что мое имя записано в книгу жизни? И если моя жизнь прервется вдруг, неожиданно, я спокойный, потому что Иисус мой Спаситель, и я обязательно буду в Царстве Небесном. Ну, рассуждая об этом, ну, я имею в виду каждый о себе, хочется рассказать. Вот неделю назад в Белгороде были похороны. Я не знаю, вы слышали или нет. Миссионер, который погиб в Магадане. Брат, молодой брат, 26 лет, Максим. Он в 17-летнем возрасте, его пригласили строить в Москве вот этот дом, где сейчас вот и дом молитвы, и дом братства. Это было, ну, в тайне, потому что в те времена, пока все не доформили, ну, братья хотели, чтобы это не знали. И ему было доверено, ему было 17 лет, он был строителем. И когда закончили строить, его пригласили в Магадан строить молитвенный дом. Он там года два еще поработал. Закончили строительство молитвенного дома в Магадане. Ну и у него возраст уже был такой. Он поехал домой в Белгород, чтобы жениться. А его пригласили, говорят, ну он богобоязненный, проповедует неплохо, хотя молодой. Говорят, приезжай к нам вот на Колыму, здесь много поселков и маленьких городков, где нужно кому-то нести евангельскую весть. И они проповедовали в Синегорье, там группой во время строительства ездили проповедовать. И он, ну как-то сердце у него к этому склонилось, он говорит, поеду домой, женюсь и вместе с женой приедем. Так и случилось, женился и приехали в Синегорье, там поселились, там небольшая группка уже, верующих образовалась. И весь поселок, поселок небольшой, его знали, он всем рассказывал о Господе, его любили там. А вот, ну если неделю назад похороны были, а значит 10 дней от того, как он погиб до похорон. Это значит сколько? 17 дней назад, получается. Он ехал в Магадан встретить маму. Мама прилетает в Магадан. Вместе там скорая помощь ехала. Там 500 километров до Магадана от Синегорья. Ехали врачи, ну, главврач и жена его, чтобы купить оборудование. И он с ними попросился. Он работал в больнице электриком, чтобы доехать до Магадана маму встретить. Ну, выехали, они приехали. Ждали, ждали, не приехали. Тогда сообщили в МЧС. МЧСники уже когда стали расследовать дорогу, потому что пропала скорая помощь вот с людьми, ну, увидели след такой, который, значит, пропасть. Причин неизвестно, потому что снега еще не было, хотя морозец уже был. Или заснул водитель, или что, неизвестно. 40 метров глубина, значит, сорвались они и пробили лед, и в озеро упали 6 метров глубины. Ну, когда обследовали, все они погибли не от травм. Ну, там я фотографии смотрел, не отвесная скала, а вот такой просто крутая гора. Просто они катились по ней. Ну, а умерли все от того, что утонули. Значит, упали в это озеро 6 метров глубина, и все четверо утонули. Вот Максим, миссионер, ехал маму встречать, жена, ребенок у них, 2 годика ребенка уже. И вдруг так скоропостижно, неожиданно прервалась его жизнь. Братья отмечали на похоронах, что да, он молодой, но как хорошо, что он в свои 17 лет правильно сориентировался, как направить жизнь свою. Служение Богу у него продлилось 9 лет. 17 лет он, ну, стал на служение Богу, в 26 уже Господь его отозвал. Мне очень понравилась молитва мамы его. У гроба мама молится, вот уже прощальное служение, через несколько минут уже будет погребение. И мама молится: «Господи, я благодарю Тебя за спасение Твое, за то, что мы имеем надежду вечной жизни. Благодарю Тебя за семью, которую Ты мне дал, и за сына Максима. Я Тебя благодарю за то, что он всю свою юность Тебе служил, и что на служение Тебе прервалась его жизнь». Я уверена, что он будет в Царстве Небесном, или он уже там. Но я благодарю Тебя, что красиво его жизнь прошла, хотя она короткая. Вот слушаешь и радуешься, да? Сколько надежды у мамы и жизнь его. Ну, я к чему это рассказал? Ну, как информацию заодно. что наша жизнь может и невзначай прерваться, быстро прерваться. Как хорошо тому человеку, кто имеет уверенность, что он спасенный, правда? Братья и сестры, это не просто хорошо, а это необходимо, потому что без уверенности победной жизни быть не может. И поэтому мы из страниц Священного Писания знаем, что нужно для того, чтобы быть спасенным. Если условия все выполнены, значит, нужно верить. Если не выполнены, значит, нужно что-то пересмотреть в своей жизни. То есть, каждому из нас доступно иметь уверенность в спасении. Если кто-то из вас до конца не уверен, нужно пересмотреть что-то в жизни и приобрести эту уверенность. Это первое условие для победной жизни. Второе условие – чистое сердце. Евангелие от Матфея, 5 глава, 8 стих, сказано так. «Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят». И вот, если сердце нечистое, а что это значит? Если сердце ваше осуждает вас, то тем более Бог. Так Писание говорит. И иметь сердце, то есть тогда, когда человек уверен, что все грехи ему прощенные. Я помню, один человек, ну, уже в пожилом возрасте, сделал грех, большой, тяжкий грех. Ну, кстати, этот мы с Василием Ивановичем беседовали с ним. Василий Иванович ему говорит, это я только-только был рукоположен, лет 16-17 назад было. Василий Иванович говорит, слушай, ну как же ты такой грех и 10 лет скрывал? А если Бог бы жизнь свою прервал бы? А он говорит, а я верю в великую Божью благодать. Так и я верю в великую Божью благодать, но ты погиб бы. Нет, я верю, что Бог бы меня и без исповедания простил. Да как ты можешь верить, если написано, если исповедуем грехи наши, то он, будучи верен и праведен, прощает. Бог-то не может говорить одно, делать другое. Бог сказал, если исповедуете, то он, будучи верен и праведен, простит. А ты хотел скрыть грех. Нет, я все равно верю, что Божья благодать настолько сильна, что я все равно был бы в небе. Ну, какая-то вера такая против Писания, да? Писание одно говорит, а он верит против Писания. Братья и сестры, это обольщение, это не вера. А вера верит тому, что в Библии написано. Вот это вера евангельская. Итак, для того, чтобы иметь чистое сердце, что для этого нужно, а? Мальчики, вы поняли или нет? Чтобы чистое сердце иметь, что для этого нужно? Что? Братья и сестры, покаяться нужно, и грехи исповедать нужно. И если грехи исповеданные, тогда ты сможешь верить, что сердце чистое. А если опять упал, а если опять споткнулся, опять попросил у Господа прощения. Я вот когда говорил, что если вот это ограждение усилять и усилять, а другие, на другое внимание не обращать, то победы не будет. Это правильно, но о тех условиях мы сейчас поговорим еще. Ну, а это условие тоже, если уже пробоина, то есть, если есть грех. Если ты что-то сделал, и совесть твоя беспокоит тебя, то нужно решить этот вопрос. Если не решишь, победной жизни не может быть. И поэтому, вот, мне видится так, что в последнее время как-то, ну, более равнодушие такое, или пассивность такая вот наблюдается. Ну, даже не давая отчет, говоря, ну, как же ты так, ну как-то будет, ну, как-то, ну, в Писании такого нету, как-то будет. В Боге во всем ясность, конкретность, Бог конкретные условия ставит. И поэтому, если, чтобы иметь чистое сердце, обязательно нужно хранить его чистым, обязательно нужно делать его чистым. Очистим себя от всякой скверной плоти и духа, так апостол Павел призывает. Значит, призывание Слово Господне нас к постоянному очищению. Святой да очищается, да освящается еще, чистый да очищается еще. И праведный да творит правду еще. То есть к постоянному освящению нас призывает Господь. И это тоже одно из условий для победной жизни. освобождаться от грехов, то есть исповеданием, то есть не носить в совести своей десятилетиями или годами. А если упал, нужно сразу решить этот вопрос. Какой бы ни был грех, кровь Иисуса Христа очищает от всякого греха. Но для этого нужно покаяние и исповедание. Вот это второе условие, которое Господь ставит для того, чтобы нам иметь победу над грехом. Третье ограждение называется «твердая позиция». В послании к римлянам, 6 глава, в 11 стихе, первое полустишье, сказано так. «Так и вы считайте себя мертвыми для греха». Ну, когда идет речь о смерти, здесь не что-то расплывчатое, да? А конкретность, определенность. Так и вы считаете себя мертвыми для греха. То есть идет речь о твердой, ясной позиции человека. Ну, кто-то скажет, ну, если мертвый, может согрешить или нет, а? Если человек мертвый для греха, может согрешить или нет? Братья и сестры, может. Если захочет, может. Идет речь, считайте, то есть в сердце своем, в духе своем займите твердую позицию. Вот такой пример хочу сказать. Может быть, вы слышали, это рассказывал Николай Степанович Антонюк. Одна сестра рассказывает ему свои проблемы внутренние. Ну, он выслушал, говорит, а как ты думаешь, что тебя привело к такое состояние? Ну, беседовали, она сама анализируя тоже сказала, я думаю, что, наверное, чтение мирских книг. Очень люблю читать романы. О, конечно, духовной жизни не будет. Ну и беседовали дальше, она поняла, что от этого нужно отречься, и, говорит, очень решительно занять позицию. Она говорит, я согласна, я хочу жить настоящей христианской жизнью, но я один роман начала, очень интересный, разрешите, я дочитаю. И больше не буду. Он говорит, ни в коем случае. Если ты дочитаешь, уже не поднимешься. Твердую позицию. Вот это вот считай себя мертвым. Она говорит, ну хорошо. Помолились и расстались. Прошло 10 лет. Брат Николай Степанович приезжает по поручению Совета Церквей в Америку. Подходит к нему в Америке одна сестра. Говорит, Коля, ты меня помнишь или нет? Он говорит, не помню. Но я сейчас напомню, может, вспомнишь. Ты помнишь, в таком-то городе, в такой-то области я подходила, вот что романы читала. Он говорит, все, теперь вспомнил. Я хочу тебе рассказать. После того, как мы расстались, и у меня началась настоящая жизнь христианская. Захотелось читать Библию, захотелось молиться, поститься. И духовно возрастала, стала принимать участие в благовестии и в других видах служения. И так все было хорошо несколько лет. Прошло, ну, может быть, лет 5. И у меня нормализовалась христианская жизнь. Я очень довольна была. И потом затеяли ремонт в доме. Все, обои обрывали, там, выносили все. И вдруг я наткнулась на тот роман, который я не дочитала тогда. И у меня заложечка там лежала. Я открыла и не встала, пока не дочитала. Через 5 лет. С тех пор я потеряла всякое влечение к Библии. За эти 5 лет последующих моя душа настолько опустилась, я уже жизни не рада. Уже несколько у меня было попыток к самоубийству. У меня такие кошмары, я не знаю, что делать. Помогите выйти из этой ситуации. Если ты пренебрегла благодатью Божией, которую Он тебе дал, но кто тебе тогда еще поможет? Вот что значит твердая позиция. Так и вы считайте себя мертвыми. Хочу сказать, что именно в этом ограждении, которое необходимо, вот мы говорили за уверенность в спасении, за чистое сердце, но именно в этом твердая позиция против греха. Ну, мне видится, что именно вот этот промежуток слабо укрепленный сегодня у христиан. Пока не встречается с искушением, думает, нет, я буду жить победной жизнью, я не хочу этого, идет исповедуется, только встретился, а может быть, это не такой уж большой грех. Ну, допустим, у молодежи это часто бывает, просто вот, попались на глаза какие-то непристойные картины. Ну, может быть, это просто искусство, может быть, это ничего страшного. Да посмотрю. И знает наперед, что опустошится. И посмотрел, и потом тоска на душе, и чувствует, опять упал. Ну, хорошо, если и опять старается встать, то есть опять кается, опять исповедуется. Но если только решать вопрос исповеданием, победы не будет, нужно занять твердую позицию. Так и вы считайте себя мертвыми. Занять твердую позицию. Да, говорят, сил нету. Да сила в Боге есть. Ты позицию твердую займи. И Господь тебе поможет. Так и вы считайте себя мертвыми для греха. Следующее. Жизнь, посвященная Богу. Это второе полустишье 11 стиха. Вот я процитировал. Так и вы считайте себя мертвыми для греха, живыми же для Бога во Христе Иисусе Господе нашим. Но некоторые считают, что служители церкви должны посвятить свою жизнь так, чтобы, ну, Бог мог легко распоряжаться его жизнью. Что ему делать? Ну, имеется в виду в деле Господнем. Куда ехать? Куда идти? Что исполнить? Это должен Бог распоряжаться, и каждый служитель не должен свои интересы ставить выше покорности Богу. Братья и сестры, это правильное понятие или нет? А я хочу сказать, не каждый служитель, а каждый христианин так должен жить. У нас есть один брат в церкви. Он рассказывал, как у него этот вопрос решался. Он когда стал понимать, что нужно свою жизнь Богу посвятить. Но я, говорит, хотел это серьезно сделать, не легкомысленно. То есть, чтобы если занял эту позицию, то так и держаться. Вот как апостол Павел. Он был гонителем Церкви Христовой до уверования в Иисуса Христа. И как только Господь с ним встретился по дороге в Дамаск, ну, свет осиял, глаз с неба услышал. И Господь говорит: «Савл, Савл, что ты гонишь меня?» А он говорит: «Кто ты, Господи?» Он говорит: «Я Иисус, которого ты гонишь. Трудно тебе идти против вражна». И он говорит: «Господи, что повелишь мне делать?» Вот это та позиция. «Господи, я готов во всем покоряться тебе». И это потом стало девизом всей его жизни. Это не просто слова он произнес. А так по всей жизни он и пронес это знамя. «Что повелишь мне делать?» И если Господь его вел в трудные места, он шел в трудные места. Когда Господь его повел на смерть, он пошел на смерть. То есть до конца покорился Господу. И вот брат, о котором я начал рассказывать, он говорит: «Я думал, рассуждал, я понимаю, что нужно Богу жизнь посвятить, но боялся». А знаете, почему боялся? Он очень технический человек. Настолько любит технику. Он был еще когда мальчиком маленьким, он сконструировал самодельную машину, рулевые механизмы сделал самодельные, сделал шасси самодельное, а моторчик с моторчика, вот обычного веломоторчики, с моторчика приспособил туда мотор. И еще будучи, я не знаю, сколько лет было, ну, начальные школьные годы, может быть, лет 9 ему было, он уже по деревне катался на машине, для всех это такая диковина была. А он катался, моторчик работает, ездит на самодельной машине. Вот такой технический. И он говорит: «Я знал, что если я посвящу свою жизнь Богу, Бог меня может послать на миссионерскую работу, может послать еще куда-нибудь. И мне сильно страшно было, я технику сильно любил, и Бог у меня заберет любимое дело. Я знал, что если я займу твердую позицию посвятить свою жизнь Богу, тогда я должен до конца быть послушным. А я вот этого не хотел оставить. Я сильно любил технику». Это, ну, переживание, борьба у него долгое время длилась. А потом он понял, что ну, Бог-то, который отдал свою жизнь на кресте, Сын Божий Иисус, Он достоин того, чтобы я от всего отказался, даже от самого любимого дела. И когда он созрел к этому, занял твердую позицию и помолился: Господи, я решил уже, Ты победил во мне, я посвящаю свою жизнь Тебе, и Ты меня употреби, как Ты хочешь. И знаете, как его Бог употребил? Он занимается техникой. Ну, для дела Божьего. И он говорит: я никогда не думал, что Бог у меня не заберет любимое дело. Он меня благословил, и теперь и все братство пользуется его способностями техническими. И он в этом удовольствие находит, и жизнь, посвященная Богу. И он говорит: если бы я знал, что Бог меня так употребит, я бы еще на несколько лет раньше себя Богу посвятил. То есть Бог не хочет нас, ну, чего-то лишить, Он хочет благословить. И часто люди не понимают, что настоящая жизнь, жизнь радости, жизнь полноценная будет только тогда, когда человек займет правильное положение по отношению к Богу, посвятит свою жизнь Богу. Братья и сестры, я хочу, чтобы каждый из вас сейчас себе ответил на вопрос, а после этого регента предложит псалом для общего пения. Себе ответил на такой вопрос: в моей жизни все вопросы решены, может ли Бог мной распоряжаться, как Он захочет? Если даже Господь меня пошлет на какое-то дело, которое будет ущемлять мои личные интересы, готов ли я всегда откликнуться на призыв Божий? Это правильная жизнь христианина. Я хочу сказать, что многие христиане именно на этом теряют. Ему хочется самому распоряжаться, а в конце концов все свои силы он тратит на борьбу против греха. Изнемогает, падает, унывает и барахтается, вместо того, чтобы посвятить свою жизнь Богу и жить победной жизнью. Не своими силами, Божьей силой. Но это одно из условий. Так и вы считайте себя мертвыми для греха, живыми же для Бога во Христе Иисусе. То есть жизнь, отданная Богу. Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божьим, представьте тела ваши в жертву, живую, святую, благоугодную Богу, для разумного служения вашего. Но это жертва, то есть отдать себя, посвятить себя. Если этого посвящения не произошло, не будет полноценной жизни, которую Господь уготовил для каждого христианина. Жизнь с избытком, то есть жизнь, наполненная радостью, миром сердечным, уверенностью, покоем Божьим и удовлетворением от своей жизни, потому что она в правильном направлении, и Бог пользуется, и Бог доволен. А как вы думаете, это реально или нет, иметь ясность, Бог доволен моим служением или недоволен? Конечно, и если это реально, то каждый христианин, уверовавший, принявший спасение Господне, он должен знать. И если ты себе ответишь на вопрос, что Бог все-таки недоволен, тогда тебе нужно пересмотреть что-то в жизни. То есть направить свою жизнь так, чтобы Бог был доволен. И это необходимо для победной жизни. Давайте споем сейчас. Братья и сестры, мы с вами о четырех условиях порассуждали, еще четыре осталось. Но сейчас я хочу, ну, как бы еще такой пример привести, ну, чтобы и мальчикам тоже было интересно слушать. Ну, и чтобы как-то вот еще раз подчеркнуть, как важно в правильном направлении направить свои силы. Вот мы говорим о том, что как трудно жить победной жизнью. Но для этого есть сила в Боге. И чтобы эту истину понять, такой пример приведу. Когда я жил в шахтах, одно время я работал на автокране. Я еще в юности работал уже на автокране, еще мне 18 лет было, и потом уже и после армии немножечко работал. И вот одно время я работал на большом автокране, то есть сравнительно большой. Общий вес этой машины был 17 тонн. Там стоял очень мощный дизельный двигатель, который без труда машину передвигал так, что даже можно было и такси обгонять. легко она двигалась за счет мощного двигателя. Ну и вдруг заглох двигатель. А мне нужно доехать до гаража. У меня есть два варианта. Просто будешь сидеть в машине, ничего не поможет. Так оно и будет стоять, а мне нужно двигаться. Вот два варианта. Можно выйти с машины, упираясь в заднюю опору, пытаться машину двигать. Получится или не получится доехать? А если сильно буду стараться? А если не по силам, а даже сверх сил буду стараться? В конце концов упадешь, надорвавшись, а машина с места не сдвинется. Потому что это груз такой тяжелый, что человеку не подсильно. Вот второй вариант. Нужно открыть капот, найти причину, почему перестал работать двигатель, устранить причину и запустить двигатель. Так получится? Тогда пойдет. То есть своей силой не сдвинешь. Нужно подумать, чтобы запустить в действие силу дизельного двигателя. И когда ты запустишь в действие эту силу, тогда пойдет дело, тогда машина пойдет. Вот точно так и в отношении борьбы против греха. Есть люди, которые пытаются своими силами и приходят к тому, что надорвались. Говорят, все, больше нет моих сил, ничего у меня не получается. В отчаянии, в разочаровании, надорвавшись, впал в отчаяние, может, даже махнул рукой, ушел в мир или еще что-нибудь такое. А почему это произошло? Потому что неправильным путем пошел. Нужно запустить в действие мощную силу Иисуса Христа. В нем есть сила, ибо твоя есть и слава, и сила. В Боге есть сила. И Он же сказал, если Сын освободит вас, то истинно свободны будете. Он не сказал, сильно постарайтесь, да? Употребите все силы свои. Нет, Он сказал, если Сын освободит. Но Он освободит тогда, когда мы сможем запустить в действие эту силу. А каким образом? Вот ну, то, о чем мы говорим. То есть, исполнив или выполнив условия, которые Бог ставит. И вот следующее условие, ну так кратенько написано, Слово Божье. 118-й Псалом, 11 стих, сказаны такие слова. «Слово Твое сокрыл я в сердце моем, чтобы мне не грешить пред Тобою». Очень ясно оговорено это условие. В сердце моем должно пребывать Слово Господне, иначе победной жизни быть не может. Если ты будешь сильно стараться, прилагать им какие-то приемы, но не будешь наполнять сердце свое Словом Господним, победной жизни быть не может. Я помню, в мою юность мы учили стихи, учили главы наизусть. Сегодня молодежь учит или нет главы наизусть? Или в этом есть недостаток, а? Наполнить сердце Словом Господним, это значит, ну, чаще рассуждать о Слове Господнем, учить наизусть его, цитировать, пересказывать, жить Словом Господним. И это одно из условий, чтобы жить победной жизнью. Не своими силами потом надорваться, а силой Божьей побеждать. И поэтому вот и в этом вопросе, ну и братьям, сестрам хочется сказать, особенно молодежи, детям. Вот когда задают вам в детской группе учить Слово Господне, вы не пренебрегайте этим, потому что от этого будет зависеть потом, в дальнейшем в вашей христианской жизни. Вы будете победной жизнью жить или наоборот, вот стою и падаю, опять падаю, пытаюсь встать и опять падаю. У нас есть немало примеров таких, когда ну, не просто ушли от Бога, а вот хотят прийти. Вот я сейчас за одного человека вспомнил, он так постарше меня на несколько лет. На каждом общении у нас в Харьковской области проходит 5 общений в год. Одно межобластное и 4 областных. Ну, у нас по территории Харьковская область маленькая, а церквей много. И молодежи, и не только молодежи нравятся, ну, областные собрания, когда много народа соберется, оркестры готовятся, и проводим такие общения. И вот почти на каждом общении этот человек приходит, чтобы покаяться. Он опухший от пьянки, опухший, ему так чуть за 50 лет. И он на каждом общении выйдет, кричит: «Господи, я уже устал, сил моих нету!» Покаяться, разворачивается и опять идет пьянствовать, и опять идет на свои пути. А он когда-то членом церкви был, он отлученный. И почти на каждом общении кается, а подняться не может. Страдает человек, семья его страдает, плачет, подняться не может. Почему? А своих сил никогда не хватит. И вот для того, чтобы и молодежь, и дети, чтобы нам такими не быть, одно из условий – нужно наполнять себя Словом Господним, читать его регулярно. Поэтому не случайно и в братстве у нас выпускают план чтения Библии, чтобы приучить нас к регулярности, к постоянству. Там вот, допустим, для маленьких детей там поменьше читать, которые постарше, там побольше уже читать. Ну, в среднем для взрослых людей 5 глав в день приблизительно, если кто по плану читает. Если ты 5 глав прочитаешь, и при том внимательно, так, чтобы ты утром прочитал, вечером помнил, что ты прочитаешь, то это будет сердце наполняться Словом Господним. Вот эти рассуждения, внимательное чтение, ну и потом заучивание наизусть. И тогда человек наполняется Словом Господним, чтобы не грешить. Следующее условие – это молитвенная жизнь. Евангелие от Матфея, 6 глава, 41 стих. Это выдержка из беседы Иисуса с учениками в Гефсиманском саду, когда апостолы заснули, а Господь говорит: вы опять спите и почиваете, бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение. Вот эти слова записаны в этом стихе. Бодрствуйте и молитесь. Я не знаю, может быть, вы уже вспоминали, у вас тоже недавно проходило общение памяти Николая Георгиевича Батурина. И у нас в Мирефе, у нас в одно воскресенье проходило, и у нас в Мирефе, и у вас в шахтах. И в Мирефе мы вспоминали об этом. Последняя братская, которую вел Николай Георгиевич, вы вспоминали или нет? Не вспоминали. Да, тогда я расскажу. Последняя братская. Сейчас я не помню. По-моему, у Виктора Николаевича в кухне проходило оно. Вот в понедельник он провел братское, а во вторник умер. Последнее собрание для Николая Георгиевича, последнее братское по местной Шахтинской церкви. Я как сейчас помню, как мы сидели там. Человек до 20 было, может быть, 17-18 человек. Николай Георгиевич достает ручку и тетрадь, обычную маленькую тоненькую тетрадь. И говорит: братья, у нас сегодня будет короткая братская, потому что я себя плохо чувствую. И на братском будет стоять только один вопрос. Этот вопрос я задам каждому. Я наперед его задам, чтобы вы уже обдумали, чтобы не задерживали с ответом. А до кого очередь дойдет, тот ответит. И взял и всех нас, как мы сидели по порядочку, переписал поименно. Всех-всех-всех колоночку так выписал поименно. И этот вопрос у меня такой. Братья, поднимите руку, кто был на том братском, а? О, много братьев. Вот теперь, говорит, вопрос такой. Посчитай, сколько в среднем ты молишься в день. Утренняя молитва, в обед молитва, вечерняя молитва, ночью, если встаешь. Посчитай приблизительно, плюс-минус, в среднем, сколько в сутки ты пребываешь в молитве. И когда до тебя дойдет очередь, ты скажешь, сколько минут, а я запишу. Ну, ответы были такие. 10 минут, 12 минут. Ну, приблизительно такие ответы были. Что? Да, да. И он переписывал, переписывал, кто сколько молился. Когда закончил писать, говорит: братья, теперь вам понятно, почему нет благословений у нас, а? Если вы не научитесь молиться, благословений не ждите. Это неправильное отношение к молитве. Очень слабые молитвы. Ну, и о себе он сказал, говорит: ну, бывает, я и больше молюсь, но в среднем, вот, ну, в обычном режиме, около часа в сутки я пребываю в молитве. Это Николай Юрьевич о себе сказал. Ну, а когда бывают какие-то большие переживания, тогда, конечно, намного больше. А в среднем режиме вот так около часа пребываю в молитве. Ну и хочу тогда воспользоваться этим словом, которое сказал Николай Георгиевич, что тогда не будет успеха, да? Вот и для победной жизни над грехом тоже важно вести молитвенную жизнь. То есть больше молиться, знать нужды народа Божьего, переживать об этом, молиться об этом. И молитвенная жизнь даст силу жить победной жизнью. Следующее условие для победной жизни – это пост. Ну, так наблюдается, что сегодня это служение тоже, ну, начинает угасать. Я вам задам вопрос не для того, чтобы вы отвечали или руку поднимали, а для того, чтобы каждый себе ответил и порассуждал. Как у меня с этим служением? Я слышу часто Иван Яковлевич Антонов, он, когда говорит на эту тему, ну, он часто, может быть, не останавливаясь на этой теме, а как бы вскользь в проповеди, ну, и скажет о посте. И у него часто это звучит. И он всегда говорит: братья, ну, минимум 2 раза в неделю надо быть в посте. Это как минимум для христианина, для брата, ну, как минимум 2 раза в неделю пребывать в посте. Ну, Николай Иван Яковлевич, ну, его опыт такой, поэтому он так говорит, а я уже хочу сказать даже так, ну, хотя бы уже 1 раз в неделю, да? 1 раз, чтобы быть вот так весь день, с утра до вечера в посте. Но, к сожалению, сегодня, ну, можно слышать и признание, и переживание народа Божия, что и этого нету. Ну, оправдывает себя, что тяжелая работа, ну, где-то там на стройках работают братья или еще как-то. И потом привыкают и обходятся уже. Ну, я помню те времена, когда вот еще гонения были. Тогда каждую пятницу был пост об узниках, о братьях, которые в армии, на которых, ну, какое-то давление создается. И вот о таковых, и вообще о всем гонимом братстве, по пятницам был пост. И когда прекратились гонения, ну, и это служение стало угасать. И поэтому неудивительно, что сегодня, ну, все больше и больше тех, которые говорят, что нету силы против греха, нету победной жизни, потому что это все связано. Господь так сказал: «Сей род изгоняется постом и молитвою». Ну, конечно, это шла речь конкретно о бесноватом человеке, когда вот не смогли ученики изгнать, и Христос задает вопрос: а почему мы не смогли изгнать? А он сказал: сей род изгоняется. Но этот род, который, ну, духи там были в этом юноше, то есть эти вот духи злобы поднебесных, они-то и ведут борьбу против Церкви Христовой, против душ, против нас, детей Божьих. И Господь прямо указал средства для победы. Это пост. И поэтому, братья и сестры, хотелось бы, чтобы и этот вопрос, ну, каждый в своей жизни мог пересмотреть. Если хочешь жить победной жизнью, то и это служение. Ну, еще из, ну, практические советы. Когда человек не постится, и вдруг какая-то нужда, и захотел попоститься. Первый раз кажется настолько это трудно, это почти невыносимо. Ну, кое-как до 3 часов, ну, до 4 это предел, все, больше нет силы. Как это трудно. Поверьте, братья и сестры, это первый раз. В Второй раз чуть-чуть полегче. А третий раз, кажется, доказывается, это вообще не очень-то и трудно. А если регулярно будет человек в посте, он даже и замечать этой трудности не будет. Ну, несколько раз за день будет такое, что как-то, ну, вроде как-то организм прямо вот, ну, требует пищи, да? Воспринимай это как призыв к молитве. Оставь работу и преклони. Пока ты помолишься, этот приступ пройдет. И все, и опять можно работать, и опять можно заниматься какими-то делами. Ну, так будет раза два, три за весь день. И опять преклонился, помолился, пока помолился, этот приступ прошел. И свободно до вечера, вот так даже, чтобы уже и после собрания принимать пищу. И это не так уж и трудно. Это дело привычки. И хорошо, когда мы приобретаем добрые привычки. Те привычки, которые необходимы для духовной жизни. Ну, кто не имел опыта в этом вопросе, вы попробуйте, и вы в этом убедитесь, что это не так и трудно. Ну, вот это еще одно условие. Теперь последнее условие, о котором я хотел порассуждать. И на него хочется больше внимания уделить. Это тема, которая всем неприятная. Вы знаете, вот когда мне приходится, допустим, проводить беседы с детьми, ну, даже вот в лагере, ну, хочется тогда как-то привлечь внимание детей. И думаешь, назвать свою тему или свою проповедь нужно так, чтобы она интересная была, иначе сразу слушать не будут, да? И вот нужно придумать или какой-то пример такой рассказать, чтобы он и соответствовал теме, ну и который привлек бы внимание мальчиков, девочек. И вот если проводить тему о послушании, сказать: «Дети, сегодня у нас будет беседа о послушании». Это уже гарантия, что тебя слушать не будут. Эта тема никому не нравится. Ни детям, ни взрослым. Даже я вспоминаю такой случай. Во время бракосочетания брат-служитель сочитывает. И тут недалеко от меня сидят две сестры, многодетные матери, ну, лет чуть за 40 им. Сидят и полголоса комментируют сказанное братом. Ну, и когда брат прочитал: «Жены, повинуйтесь своим мужьям», они тоже комментировали и эту фразу. Ну, мне кажется, они комментировали так, чтобы я услышал. И знаете, какая это комментария была? А что они могут еще сказать? Послушание, послушание, послушание. Мужики ж проповедуют. Знаете, мне неприятно. Я услышал это, я потом обсуждал, ну, сам с собой рассуждал и думаю, почему так? Почему так, что даже такое неправильное отношение к библейскому слову? Ведь это же не проповедник придумал. Он прочитал слово живого, всемогущего Бога. Оно вызывает такую реакцию. Ну, при долгом рассуждении у меня одна тема родилась для родительского общения. Ну, я сейчас скажу как тему, она, может быть, излагать я ее не буду, тему, а просто как мысль скажу такую. На то есть две причины, почему жены так критично воспринимают это слово. Есть две причины. Одна причина, что трудно повиноваться мужьям, которые не слишком умно руководят. И от этого тяжело бывает. Это одна причина. А вторая причина, потому что вообще тема о послушании никому не нравится. Ни мужчинам, ни женщинам. Никому не нравится. Потому что слушаться трудно. Вообще, мальчикам я вопрос задам. Кто знает, какой самый первый грех люди сделали, а? А в чем это выразилось, непослушание? Скажи. Да, Бог сказал: не вкушайте от плода, от дерева познания добра и зла. Они проявили непослушание. Самый первый грех. И как вот непослушанием люди ушли от Бога, так и возвращаться к Богу другого пути нету, только через послушание. А это так трудно. А тем более в наше время, даже пророчество библейское говорит об этом. Последние времена наступят, времена тяжкие, ибо люди будут горды, серебролюбивы и так далее. И дети родителям непокорны, послушания не будет. Да еще и законы государственные способствуют этому. Допустим, вот в Америке, в Германии тоже. Закон есть такой. Дети не имеют права, то есть родители не имеют права детей наказывать. И сейчас этот закон принят уже и в Украине. Он еще не действует, ну, настолько, как в Америке. Но закон этот уже принят. Родители не имеют права наказывать детей своих. Это для чего? Для того, чтобы возрастало непослушание. Что хочу, то и делаю. Братья и сестры, это настолько серьезно. Это вопрос жизни и смерти. Вот в послании к евреям, 3 глава, 18 стих. «Против кого же клялся, что не войдут в покой его, как не против непокорных?» То есть Бог произнес клятву. Скажите, Бог нам разрешает клясться или нет? А Бог сам клянется или нет? Клянется. Я сейчас объясню, почему Бог клясться нам не разрешает. Потому что если человек произнес клятву, то обязательно он так должен сделать. А мы, люди, часто не зависящие от нас. То есть можно поклясться, но этого не сделаешь. И это очень противно в глазах Божьих. Ну, а мы-то люди ограничены в наших возможностях. И поэтому Бог сказал, не клянись. А Бог всемогущий, и поэтому только Он имеет право клясться. То есть клятва должна быть обязательно исполнена. А мы, люди, не можем этого сделать. И поэтому Бог не разрешает клясться. А Бог произнес клятву. Он сказал так, клянусь. Ну, вроде чуть непривычно нам слышать, да? Раз мы не клянемся, вроде Бог не должен клясться, да? Нет, мы не должны Бога вставить в рамки, в которые Он нас поставил. Он имеет на это право. Но мы так прочитали. Против кого же клялся? Бог клялся. Сказал, клянусь. Если Бог сказал так, обязательно так сделает. Непослушные в Царствие Божье не войдут. Бог не просто как мысль сказал, а Бог клятву произнес. Обязательно так будет. Непослушные в Царствие Божье не войдут. Как это все серьезно, братья и сестры. Как Адам с Евой, проявив непослушание, ушли от Бога, и теперь только полным послушанием, полной покорностью мы возвращаемся к Богу. А кто кому должен слушаться? Вот я уже говорил, дети, повинуйтесь своим родителям. Потом, жены, повинуйтесь своим мужьям. Младшие, повинуйтесь пастырям. А кто не послушает церковь, да будет как мытарь и язычник. Всякая душа, да будет покорна высшим властям. Это по государственным вопросам, вот даже есть в городе власти, есть милиция, есть в стране власти. И мы по гражданским вопросам должны быть покорные граждане. То есть ездить по правой стороне по дороге, платить налоги и так далее. То есть по всем гражданским вопросам мы должны быть покорные. И как бы завершая уже так Писание говорит, повинуясь друг другу. То есть наша жизнь настолько связана, как-то на одной из бесед у нас в Мерифианской церкви я сказал такую мысль. Братья и сестры, вы знаете, кто в церкви должен быть самый послушный? Это пресвитер. Но если я не буду послушный и Господу, и церкви, ну как я могу тогда от других требовать послушания, да? Церкви нужно послушание проявлять к церкви, к пастырям тоже, к родителям тоже, в семье и так далее. И Слову Господнему послушание, Богу послушание. братья и сестры, хоть эта тема самая неприятная, но ее мы обойти никак не можем. И если не будет послушания, не будет победной жизни. И поэтому, ну, для послушания нужно смирение. Ну и хорошо, Бог же смиренным дает благодать. И если Бог даст нам благодать, мы сможем жить победной жизнью. Итак, я подытожу, и мы сейчас помолимся. Ну, оставшееся время можно будет, ну, может быть, небольшую какую информацию там дать о жизни в братстве. Итак, братья и сестры, Бог имеет силу, чтобы освободить каждого из нас от власти греха. Чтобы мы не своими усилиями, но силой Божьей побеждали. А нам для этого нужно проявлять усилия? Конечно. Конечно, но в нужном направлении. Не толкать нужно большую машину, а двигатель запустить нужно. И вот то, о чем мы говорили, это не так просто дается. Нужно прилагать усилия. И это нормально. Царствие Небесное усилием берется. И употребляющий его восхищает. Силой берется, и употребляющий силе восхищает его. И вот в этом направлении нужно употреблять усилия. Все сделать, чтобы иметь уверенность в спасении. А мы знаем, просто мы детально не останавливались, что человеку нужно, чтобы иметь уверенность. Чтобы всегда хранить сердце чисто, об этом мы говорили, нужно покаяние, исповедание о каждом грехе, занимать твердую позицию по отношению ко греху, жить посвященной Богу жизнью, наполняться Словом Господним, жить молитвенной жизнью, в постах пребывать и в покорности пребывать. И тогда Бог даст нам необходимую силу для победной жизни. Да благословит нас Господь в этом. Аминь.
Вспомнил я вновь о тебе. Христе, нас с тобой.